Мозговой штурм.
Друзья, в эфире радиостанции «Комсомольская правда», программа «Мозговой штурм». Меня зовут Михаил Антонов. Ну и наша программа дискуссионная. Эксперты могут спорить, могут соглашаться друг с другом, выдвигать свои версии по той теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Это может быть политика, экономика и спорт, и даже интеграционные процессы. Но самое главное, что все вопросы, которые поднимаются в этой программе, так или иначе, касаются того, что происходит в союзном государстве. И с нами сегодня на прямой связи политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси Алексей Дзерман. Алексей Валерьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
И кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Станислав Бышок. Станислав, здравствуйте.
Приветствую вас.
Ну, события последние, происходящие вокруг ареста Романа Протасевича, вокруг заявлений, которые сделали и президент Беларуси, и президент России, их достаточно много. Я сейчас у Алексея хочу спросить. Алексей, все-таки то, что сейчас происходит вот с Протасевичем, который дает признательные показания, то, что сейчас происходит, исходят санкции по отношению к белорусским авиакомпаниям, о том, что предполагаются санкции по отношению к ряду предприятий Беларуси. Это рикошетом в Россию летит? Или это, когда мы говорим Беларусь и когда мы говорим про санкции, это мы говорим уже про союзное государство? И не делим санкции Беларусь на Беларусь и санкции на Россию.
На самом деле атака на Беларусь вполне целенаправленная, она осознанная, хотя этот кризис, на мой взгляд, совершенно искусственный. То есть вот та реакция, согласованная, почти моментальная на инцидент с самолетом, говорит о том, что эта провокация была задумана заранее. И, конечно, основная цель — это все-таки принести серьезный экономический ущерб белорусской экономике, переделить рынок, например, авиационных перевозок. Но в итоге все это так или иначе все равно рикошетом или каким-то иным образом будет бить по России, потому что мы видели, насколько западные политики, например, министр иностранных дел Великобритании уже сразу же заявил, что Россия ответственна за этот инцидент и что белорусские власти не могли это никак сделать самостоятельно без согласования с Москвой. То есть эта игра, на самом деле, достаточно многоходовая. Да, мы, так сказать, первый рубеж в этой игре Беларусь, но мы видим, что и санкционная политика, и политика давления, она продолжается давно, и она попеременно то волнами накрывает то Беларусь, то Россию. Но в целом это все равно удар по, ну, тому союзу, тому объединению, которое мы строим и которое частично уже построили, имеется в виду союзное государство. То есть так или иначе, эти санкции и это давление все равно касаются нас всех.
Хорошо, тогда про арест Протасевича я все-таки спрошу, потому что вам, как человеку, который находится в Беларуси, это намного виднее. Оппозиция обезглавлена. Знаете, кто-то сравнил, говорит, отрубили голову гидре, но некоторые забывают, что у гидры вырастали новые головы. Тогда, если можно ли говорить про Протасевича, что не только отрубили голову гидре, но и прижгли ее, чтобы не вырастало ничего нового?
Вы знаете, Протасевич, на мой взгляд, не может считаться вот этой головой гидры. Он и сам говорит, что занимал, ну, достаточно такие средние позиции, его не допускали в серьезные кабинеты. Но эффект от его признаний другой, психологический. Вот та часть протестующих или оппозиции, которые по своей наивности или в силу каких-то убеждений, ну, возможно, искренних, верили во все это, вот они очень сильно разочарованы. Во-первых, это вот тот человек, который, по сути, ими руководил. Они увидели его, так сказать, облик. А во-вторых, он рассказал про то, кто за ним стоит, вот уже про более высоких чинов и оппозиционных, и зарубежных, то есть про эти головы гидры. И тоже неприглядная картина их поведения, их целей. И в этом смысле эффект от его признаний более вот как раз-таки не на то, что будет уничтожена зарубежная эмиграция, а на то, что здесь, находящиеся в стране белорусы, которые, возможно, до сих пор где-то эти протесты поддерживают или поддерживали, они увидели истинное обличие тех руководителей, тех, кто заводил эту волну. И в этом плане, конечно, это с психологической точки зрения очень сильный удар по вот этой оппозиционной части, которая лелеяла надежды захватить власть через улицу или через иные методы незаконные. И в этом смысле, конечно, бомба взорвалась, но она, скажем так, разметала остатки вот той инфраструктуры оппозиционной, которая оставалась в Беларуси.
А вот вы сейчас видите и наблюдаете разочарование или растерянность, или и то, и другое в стане белорусской оппозиции, если она, как вы сказали, разбросана?
Вы знаете, у кого-то разочарование, у кого-то растерянность и непонимание, что дальше делать. У кого-то злоба от понимания того, что вот их планы провалились. Но я думаю, что та часть все-таки вменяемых людей, она начинает приходить в себя и говорить, что ну да, вот, наверное, то, что с нами пытались сделать, куда нас вели, это все-таки не то, что мы хотели для своей страны и для своего будущего.
Тогда вопрос уже к Станиславу. Станислав, геополитическая картина, ну, даже в союзном государстве, если геополитический вектор брать, перекраивается или, наоборот, срастается еще более крепче и бесшовное такое получается, абсолютно бесшовная история, потому что, ну, очень многие восприняли санкции по отношению к Беларуси, пока к авиаперевозчикам, но и все остальные, это как санкции и по отношению к нам. Последнее заявление о том, что Беларусь не могла посадить самолет, это сделали российские спецслужбы, сделал бывший президент Украины Леонид Кучма. Мы стали теснее, или все-таки это нас разделило немножечко? Я имею в виду облик союзного государства.
По линии государственной безопасности контакты между Москвой и Минском, конечно же, усилились. И сейчас очевидно за последнее время, что если в каком-то аспекте союзное государство и развивается хорошо и беспрепятственно, это как раз по линии контактов спецслужб. Мы видим удачное с их, наверное, точки зрения истории, связанные с разоблачением того, что называют военный заговор или подготовка военного переворота, когда в Москве задержали белорусских граждан, которые, как считается, этот заговор готовили. Там, правда, среди них не было ни одного военного, но неважно. А поэтому, конечно, если по другим вопросам союзной интеграции возникают сложности, то по линии коммуникации людей, связанных с оборонами, с спецслужб, я думаю, что здесь есть общее понимание. Что касается санкций, то санкции являются, скажем так, воздействующими на Россию тоже, ровно в той степени, в которой Россия будет помогать и компенсировать Республике Беларусь, соответственно, те понятные траты, которые, или те понятные, да, недополучения денег, которые у Беларуси, скорее всего, возникнут после введения дополнительных санкций, связанных с посадкой самолета.
Подробности вы сейчас услышите в нашем сюжете.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске. Причина – поступивший в Беларусь сигнал о возможном минировании самолета, который оказался сложным. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега. Роман еще не ступил на суверенную землю республики, а интернет запестрил спекуляционными заголовками зарубежных СМИ. Несмотря на то, что экипаж самолета, не долетев до Вильнюса буквально несколько километров, принял самостоятельное решение развернуться и приземлиться в аэропорту Минска. Коллективный Запад и США обвинили белорусские власти в принудительной посадке самолета. И, не дожидаясь следствия, объявили общий бойкот Беларуси, рекомендовали своим авиакомпаниям облетать воздушное пространство страны, а также ограничили полеты белорусской компании «Белавия», страны Евросоюза и использование европейских аэропортов. 14 июня в Минске прошел брифинг МИД Беларуси по ситуации рейса Афины-Вильнюс. Никаких запросов на проведение следственных действий с Романом Протасевичем из-за границы не поступало. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора. Он добавил, что готовятся международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair.
Мы очень, наверное, больше всех заинтересованы в том, чтобы установить истину по делу. Установить истину – это найти человека, найти лиц, которые отправили это сообщение, которые были заинтересованы в том, чтобы произошло то, произошло на сегодняшний день на самом деле.
Глава департамента по авиации Артем Сикорский сказал, что власти Беларуси 1 июня обратились в Польшу и Ирландию за объективными данными контроля, но ответа пока не получили. На вопросы журналистов ответил и бывший редактор, признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич.
этими действиями, я имею в виду сотрудничество со следствием, не выступление. Выступление – это исключительно мое собственное желание. Связано с тем, что я понимаю, какой урон я нанес не только государству, но и стране. И сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию.
Роман Протасевич также заявил, что давно хотел уйти из политической деятельности.
Мой уход из НЕФТа был исправительный НЕФТа, в том числе был связан с тем, что я видел, какие процессы происходят, и видел, что я боялся того, что проект НЕФТа пойдет по пути всем известной Хартии 90. То, что происходило, наверное, в конце осени и до сих пор, оставило меня в очень глубоком разочаровании. Я вообще хотел уйти и из телеграм-каналов, и из политических движений и так далее. Я хотел просто быть фотографом Тихановской и на этом все. То есть просто снимать и на этом все. Потому что я хотел уйти из этой политики, из этих распри, из этих внутренних игр, потому что мне это всегда было абсолютно чуждо.
Ну и буквально недавно Россия и Беларусь договорились координировать усилия по защите государственного суверенитета. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщает ТАСС. Россия была и остается важнейшим партнером Беларуси. Отношения двух стран продолжают активно развиваться. Последние события вокруг Беларуси и России демонстрируют наличие единых центров ведения информационной войны против них, сказал Владимир Макей.
Друзья, мы продолжим через несколько минут после небольшой паузы.
Мозговой штурм. Мозговой штурм.
Друзья, мы продолжаем программу «Мозговой штурм». Меня зовут Михаил Антонов. И продолжаем говорить о новостях последних дней, которые происходили в союзном государстве. И с нами сегодня на прямой связи политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси Алексей Дзерман и кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Станислав Бышок. Вопрос к Алексею. Уж для того, чтобы закрыть тему оппозиции белорусской, которая также наблюдает за тем, что происходит в республике, Тихановская, Светлана Тихановская, которая достаточно активно и не сходила с новостных полос в прошлом году, сейчас, ну, никаких заявлений даже не слышно, по большому счету, каких-то громких. Все, проект под названием «Тихановская» выдохся, Алексей?
Ну, он выдыхается, он не мог быть долгоиграющим, потому что при всем уважении к женщине, у Светланы это никакой политик. Долго она эту роль играть не сможет. То есть, наверняка, и кураторы ее понимают, что, ну, совсем слабая фигура, нужно искать кого-то еще. Возможно, кстати, то, что слили Протасевича таким вот странным образом, это и отражение той борьбы подковерной, которая происходит сейчас в стане оппозиции в эмиграции, потому что там несколько разных центров, это и Вильнюс, и Варшава, там есть и Латушка, которые тоже претендуют на некое лидерство. В Вильнюсе сидит также Карач, которая сама пытается перетянуть одеяло вот этого женского лидерства в оппозиции. То есть на самом деле там происходит такая борьба пауков в банке, и я даже иногда сам, рассуждая, думаю, что, может быть, вот задержание Протасевича было, может быть, кому-то и выгодно, потому что он сливал определенную информацию про одних против других. В общем, история на самом деле интересная, и то, что он много знает, это тоже интересно. Поэтому Тихановская, ну, конечно, она еще какую-то определенную роль будет играть некоторое время, но понятно, что как политик она не самостоятельна, не субъектна и долго, конечно же, в такой роли не сможет выступать.
С Алексеем мы прощаемся. Алексей Дзерман был с нами в эфире, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси. А Станислав Бушок остается в студии. Есть действительно такое мнение, Станислав, да, что, дескать, Россия, отойди в сторону. Ну, посмотри, что будет. Да, выдержит ли Александр Григорьевич Лукашенко все эти удары, которые сваливаются на него? А там поглядим. Продолжать, не продолжать. С другой стороны, термин «союзное государство» он постоянно фигурирует. И уже обговорены все вопросы.
Ну, на самом деле, действительно, есть мнение, что большая антагонизация официального Минска и Запада толкает Минск, собственно, в объятия союзной интеграции, в том числе на большую уступчивость в переговорах по дорожным картам, которые, я напомню, должны были еще в 2019 году подписать. Там были соответствующие уже приготовления, но вот этого не случилось. Тем не менее, скажем так, надежда на их подписание по-прежнему остается. С другой стороны, что касается невозможности России оставаться в стороне от белорусской ситуации. Понимаете, если говорить глобально и без какой-то такой романтики, связанной с восточнославянским единством, русским миром и так далее, второе имя Российской Федерации, или даже, не побоюсь этого слова, историческая Россия, это безопасность. Я придерживаюсь той точки зрения, как, например, Джордж Кеннон и Генри Киссинджер, что вообще исторически расширение России в разных направлениях шло не только и не столько для того, чтобы найти где-то золото, бриллианты, разбогатеть и так далее, как это было с расширением имперским западноевропейских наций. Это был вопрос безопасности, расширения безопасности за счет, собственно, прилегающих территорий. И несмотря на то, что сейчас территория Российской Федерации существенно меньше, чем территория там, Российской империи, тем не менее вопрос безопасности никуда не девается. И Республика Беларусь в официальном российском дискурсе – это такой часть периметра внешней безопасности. А поскольку угрозы российской безопасности преимущественно, как считается, исходят из Запада, соответственно, вот вам, пожалуйста, на Западе последний такой форпост.
Простите, да, слово и словосочетание «последний форпост», оно периодически упоминается, в том числе и президентом Беларуси, что мы последняя преграда. Но, с другой стороны, у нас базы НАТО размещены в Прибалтике, в непосредственной близости от нашей территории. Потерять этот последний форпост, ну, кто-то скажет, ну, ребят, ну, а чего поменяется?
Я совершенно разделяю этот скепсис и не склонен фетишизировать НАТО или членство в НАТО, как делают некоторые люди, связанные с нашей безопасностью. Потому что, на самом деле, не будучи членом НАТО, Украина, как формально независимое государство, может сколько угодно американских военных баз на своей территории размещать, не будучи членом НАТО, как и любая другая страна. Поэтому в этом смысле членство Грузии, Украины, я не знаю, Молдавии в НАТО, это вообще
такой история. Условный карт-бланш.
Да-да-да. Поэтому, на самом деле, действительно, я с некоторым скепсисом и юмором отношусь к идеям о щите, как, скажем, Польша или страны Балтии, некоторые их спикеры называют их, так сказать, восточным щитом западных демократий против России, так и, соответственно, некоторые люди в Беларуси говорят, что вот Беларусь – это щит, соответственно, западный щит уже, который защищает Россию от вот этих вот внешних угроз. Разумеется, никто в здравом уме не считает, что солдаты НАТО пойдут по Старой Смоленской дороге пешим шагом, значит, от Польши до Смоленска и дальше до Москвы. Понятно, что это все в значительной степени история такие символические. И, кстати говоря, к вопросу о том, насколько нынешняя антагонизация Минска и западных демократий, насколько она выгодна в рамках союзного государства. Ведь действительно до недавнего времени не только натовских военных баз не было на территории Беларуси, но и, собственно говоря, любые разговоры относительно новых каких-то российских военных баз на территории Республики Беларусь тоже, в общем-то, они все упирались в то, что нам, в общем, ваши военные базы не нужны, да, со стороны официального Минска. И опять же, понятно, что даже если предположить, что завтра там пара российских военных баз появится в Беларуси, понятно же, что это дело не только не столько про вот такую реальную физическую безопасность. Это в данном случае скорее было бы подтверждением, ну, если угодно, честных намерений партнера и союзника по отношению к Москве, потому что это было бы просто вот таким символичным шагом. Точно так же, кстати, как и периодическое размещение там дополнительных сотни, двух или пары тысяч американских морских пехотинцев где-нибудь в Эстонии, это вообще не про то, что вот они опасаются, что на Эстонию Россия обрушит всю свою мощь. Это скорее про то, что вот вы беспокоитесь, что Россия как-то слишком близко к вам и так далее. Давайте мы вам отсыпем немножко своих морских пехотинцев, и вы успокоитесь. Понятно, вот, что это тоже такая в значительной степени символическая история.
Но Западу выгодна демонизация Беларуси и России, потому что, ну, привыкли жить с врагом. Сначала это была там, ну, если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, корейская и вьетнамская угроза, потом была арабская угроза, потом была кубинская, и, ну, в общем, с различными временными отрезками находили себе врага. Вот и Западу тоже нужен враг. И как удобно, да? Вроде небольшая Беларусь, но дружит с Россией, вроде большая Россия, но дружит с Беларусь. Ну вот же, вот он враг. Что мы будем искать? Давайте против него как объединимся. И если в советские времена у нас были страны Варшавского договора, то сейчас снова говорят про железный занавес, а друзья кто? Ну вот союзное государство, понятно, вместе. Россия, Беларусь. А еще друзья?
Ну, на самом деле, Россия, конечно, находится в таком стратегическом одиночестве, причем это исторически, это не вчера случилось. И понятное дело, что Варшавский договор существовал ровно до тех пор, пока...
Пока Россия, Советский Союз помогал деньгами странам Варшавского договора.
И пока там стояли советские военные базы, и при каких-то продемократических революциях, которые были попытки в 1953-м в Венгрии и в 1968-м в Чехословакии, это все жестко подавлялось, как раз в том числе и нашими с вами предками.
А да? В 90-х в Польше не получилось.
Совершенно верно, да. Так что в этом смысле, скажем так, то, что Россия осталась там с одним союзником, это не то, чтобы какая-то такая новая, совершенно уникальная история. Более того, ведь, наверное, я ничего такого особо политнекорректного не скажу, если скажу, что там, скажем, ОДКБ – это Российская Федерация плюс энное количество стран, которых может, в общем-то, там и не быть, и от этого структура не меняется.
Мало что изменится.
Вот. С НАТО чуть сложнее, хотя, в принципе, ну, по большому счету, без Соединенных Штатов НАТО – это так себе структура, да, то есть, хотя НАТО все-таки несколько более сбалансированная структура, но, опять же, понятно, что принципиальный игрок в НАТО – это Соединенные Штаты, поэтому, когда говорят о взаимоотношениях России и НАТО, то это более-менее отношения Москвы и Вашингтона. Поэтому, что касается вообще вот военных историй, то, на мой взгляд, если уж мы говорим глобально просто наше союзное государство, то все-таки не нужно этот вопрос слишком сильно секьюритизировать. Понятно, что есть люди, которые занимаются обороной, которые, если угодно, смотрят вот, профессиональным взглядом на весь мир и видят количество там боеголовок, ракет, солдат и всего прочего. Но все-таки союзное государство, наверное, состоит из не только из людей военных, красивых, здоровенных, но еще и из, собственно, гражданских обществ, да, которые хотят ну, не только не столько быть в безопасности, хотя они, конечно, тоже этого хотят, но и также хотят, конечно, чтобы к их голосу прислушивались, чтобы их мнение учитывалось. В этом смысле, когда мы говорим про то, там, демонизирует ли коллективный Запад или западные демократии Беларусь или Россию, ну, отчасти есть такой тренд. Я не скажу, что он доминирующий, потому что там все-таки в любых каких-то дискуссиях, площадках все-таки стараются разделять общество и власть на словесном уровне. А мне кажется, нам принципиально знать не только, не столько, что думают о нас наши там западные соседи или восточные, а что мы сами о себе думаем. Поэтому, когда, скажем, Алексей Дерманд говорит о том, что он чувствует относительно настроений его сограждан, или что я чувствую здесь в России о настроениях белорусов, это, по большому счету, все такие вот личные мнения, мы не можем никак это подтвердить.
Ну, тем не менее, какая-никакая выборка. Я думаю, что уровень демонизации мы с вами увидим и обязательно обсудим. Друзья, это была программа «Мозговой штурм». Станислав Бышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ был у нас в эфире. Станислав, спасибо.
Всего хорошего.
Ну и обязательно встретимся в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Мозговой штурм.